Неизвестная, неизвестная планета.
Здравствуйте! В эфире передача «Неизвестная планета». Меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас последняя передача в этом году, и мы посвятим ее чтению ваших писем и писем от тех людей, которые с нами сотрудничали. В конце передачи мы назовем 10 вопросов, 10 вопросов нашей викторины, которая продлится до 1 февраля. В феврале мы подведем итоги викторины, и люди, которые в ней выиграют, смогут получить бесплатно видеокассеты серии «Неизвестная планета». Это будет в конце передачи. Кроме того, я напоминаю, что эти же вопросы будут на нашем сайте в интернете. Сайт называется neplaneta.ru. Вы можете присылать свои ответы как через интернет, через наш сайт, так и по почте, по адресу 125-040, Радио России, передача «Неизвестная планета». Но это будет в конце. Сейчас я начну с маленькой притчи. С притчи, которую нам прислал один из людей, который участвовал в наших передачах. Как повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, растут очень-очень медленно, так что наши три дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах земля эта омылась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов, Иезавель, пророка Илью. При них был изобретен алфавит. Они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, груженные красочными тканями. И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. «После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле. А я хотел бы стать частью чего-то такого, что навеки вечные преобразит зло в добро, — сказал второй. А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге. Прошли годы и годы. И вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они срубили кедры и распилили их. У каждого кедра было свое заветное желание. Но реальность никогда не спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Бревна третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе. Горько сетовали три кедра. Наша древесина была так хороша, но никто не нашел ей достойного применения. Время шло, и вот однажды звездной ночью некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына и положила его в ясли на мягкое сено. И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась. Он послужил опорой величайшему царю земли. Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшими на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между человеком и божеством. На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю. Человек, висевший на кресте, стал светочем мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнилась судьба трех ливанских кедров. Как это всегда бывает с мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. Эта рождественская сказка написана бразильским писателем Пауло Коэльо. Она была опубликована недавно в газете «Известия», и мы получили разрешение на то, чтобы прочитать ее в эфире в нашей передаче на Радио России. Пауло Коэльо был в этом году в России, может быть, он приедет на следующий год. Это тот самый писатель, книги которого, на мой взгляд, к счастью, читают все больше и больше людей в России. Кроме Коэльо, на самом деле, в России очень много популярных и, на мой взгляд, хороших и интересных писателей, как иностранных, так и отечественных. Могу сообщить, что мы совместно с издательством «София» в 2003 году планируем пригласить в Россию Ричарда Баха. Ричард Бах, автор очень известных книг, одна из них «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», наверное, одна из самых популярных в этой области литературы в России. Ричард Бах, мы ожидаем, приедет к нам где-то осенью 2003 года. Теперь к письмам. Юлия Ермолина, 12 лет, из Пермской области. просит уточнить условия конкурса и спрашивает, как можно выиграть наши кассеты. Напоминаю, что вопросы конкурса в конце. И кроме конкурса новогоднего, который мы будем проводить до 1 февраля, мы проводим два раза в месяц конкурсы на нашем сайте в интернете neplaneta.ru. Там вы можете выиграть наши кассеты. Очень много сообщений о том, кто, когда и как, при каких обстоятельствах наблюдал НЛО или нечто похожее на НЛО. Напоминаю, что на нашем же сайте в интернете мы размещаем свидетельства наших радиослушателей, так что вы можете участвовать в формировании некой библиотеки очевидцев. Ну вот, например, Михаил Дзюба увлекается астрономией, и он рассказывает о случае, когда он нашел метеорит с какими-то остатками, на его взгляд, истлевшей бумаги. И отправив этот метеорит в Германию, он получил свидетельство того, что этот метеорит подлинный и не был фальсификацией. Михаил, вы можете присылать материалы нам или по почте, адрес 125040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», или через наш сайт в интернете, и мы готовы передать все эти материалы специалистам, людям, которые считают себя специалистами в этой области, с тем, чтобы они установили с вами контакт. Татьяна Николаевна Морозова, в прошлом преподаватель физики и лектор планетария, а теперь руководитель нового литературного общества в Таганроге, приглашает нас в Таганрог и считает, что Таганрог – это часть нашей неизвестной планеты. Татьяна Николаевна, во-первых, я считаю, что вся неизвестная планета состоит из городов больших и малых, и вся наша неизвестная планета состоит из людей. И спасибо вам большое за то, что вы пишете об одном удивительном человеке, который работает на мировую науку, как вы пишете. Это заведующий кафедрой электрогидроакустики Радиотехнического университета Владимир Иванович Тимошенко. Его кафедра служит генератором и разработчиком целого направления в изучении наименее изученной части нашей неизвестной планеты – океанического дна. Из своих экспедиций по океанам и побережьям Тимошенко привозил экспонаты для кафедрального музея, и получилась очень интересная выставка. Татьяна Николаевна, спасибо большое. Если есть возможность прислать нам фотографии или материалы о работе Владимира Ивановича Тимошенко, мы вам будем очень признательны. Игорь Юрьевич Шинкевич из Москвы просит рассказать нас, чем закончилась наша экспедиция в Египет, а также спрашивает, почему ученые не заинтересовались проблемой кругов на полях, ведь практически доказано их внеземное происхождение. Уважаемый Игорь Юрьевич, если честно, я не видел абсолютно достоверных свидетельств о том, что они имеют внеземное происхождение. В книжной серии «Неизвестная планета» мы даже выпустили специальную книгу, которая называется «Круги на полях», автор Люси Прингл из Великобритании, которая тоже не уверена, что те самые круги на полях, которые наблюдаются во многих частях света, имеют внеземное происхождение. Одна из версий, что это некие геофизические аномалии, которые проявляются именно на пшеничных или ячменных полях. Что касается нашей экспедиции в Египет, которую мы делали совместно с авторами новой хронологии, академиком Фоменко и Глебом Носовским, тоже математиком Московского государственного университета, то работа над фильмами продолжается, и в начале января на Первом канале в телевизионной передаче «Неизвестная планета» будут показаны новые видеоматериалы, которые, на мой взгляд, достаточно достоверно подтверждают некоторые из гипотез Фоменко и Носовского о том, что пирамиды могли быть построены не далее, как 800-900 лет тому назад. И когда мы занялись этой темой, темой пирамид и вообще мегалитических сооружений, мы поняли, что стоит расширить картину вот этих загадочных сооружений, которые есть не только в Египте, они есть в России, они есть в Латинской Америке. И мы собираемся отправить несколько экспедиций и в России, и в Перу, и в Боливию, для того, чтобы убедиться, что методика возведения этих сооружений, например, в Латинской Америке, не сильно отличается от того, что мы можем увидеть в Египте. Но это все на следующий год. Я начал свою последнюю в этом году передачу с притчи бразильского писателя Пауло Коэльо, а в заключение прочитаю фрагменты письма, которое мы получили из Екатеринбурга от Бориса Лебедева. «Здравствуйте», — пишет он, — «я работаю массажистом, разрабатываю свою собственную систему лечения мануальной рефлексотерапии. Это совершенно новая область медицины. На ее основе разрабатываю систему физиологического совершенствования человека через постепенное уплотнение тканей и повышение КПД, коэффициента полезного действия, пищеварения. В перспективе полная переработка пищи без отходов. Это дает повышение иммунитета к заболеваниям, значительное увеличение продолжительности жизни и другие качества, которые даже трудно предвидеть. Таким образом, продолжает Борис Лебедев, можно выйти на уровень человека высшей космической цивилизации». По крайней мере, так он это называет в своем письме. И продолжает он, думая, что те писатели-фантасты, которые рисуют человека будущего таким же, как мы, только окруженным роботами и постоянно занимающимся физкультурой, очень ошибаются. Человек будущего будет качественно отличаться от нас, дикарей, физиологически и анатомически находящихся на уровне млекопитающих животных. Человек будущего будет владеть телепатией, левитацией, то есть владеть гравитацией тела и летать по воздуху без всяких приспособлений, плавать водой без акваланга и производить обмен энергии с окружающей средой без пищи. На самом деле, такого рода писем в нашей почте достаточно много, но я привел его потому, что в конце письма Борис Лебедев пишет: «В своих занятиях мне уже кое-чего удалось достичь. Избавился практически от всех хронических заболеваний, которыми болел в детстве и юности. Давно перестал использовать лекарства, прививки и другие лечебные процедуры не потому, что терплю боли, а потому, что у меня теперь их просто не бывает. Эта творческая работа стала смыслом моей жизни. Я инвалид первой группы по зрению и должен вылечить себе зрение, как вылечил прочие заболевания». Уважаемый Борис, мы вам искренне желаем успехов и просим сообщать нам о том, как подвигаются ваши дела. И для всех, кто чувствует себя единомышленником, таких людей, как Борис Лебедев, мы даем его почтовый адрес. Индекс 620-010, город Екатеринбург, абонентский ящик 103. 620-010, Екатеринбург, АЯ 103. И адрес в интернете Лебедева Бориса – borisleb@rambler.ru. На этом наша передача заканчивается. Вас ждут вопросы викторины. А я желаю вам счастливого Нового года и исполнения всех ваших желаний. И наша викторина. Викторина «Неизвестной планеты», победители которой получат призы. Видеокассеты серии «Неизвестная планета». Вопросов всего 10. Ответы на вопросы нашей викторины вы можете присылать по почте 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». И через интернет. На нашем сайте в интернете непланета.ру вы найдете форму для заполнения и пересылки нам ответов на наши же вопросы. Итак, вопрос первый. Какой христианский святой может считаться предтечей Деда Мороза? Какой христианский святой может считаться предтечей прообразом Деда Мороза? Второй вопрос. Как называется паук, любимое лакомство кхмеров? Как называется паук, любимое лакомство кхмеров жителей Камбоджи? В каком году построен храм Сантьяго де Компостелла в Испании? В каком году построен храм Сантьяго де Компостелла в Испании? Это был третий вопрос. Как звали возлюбленную индийского божества Шива? Как звали возлюбленную индийского божества Шива? Пятый вопрос. Какой сейчас год по календарю от сотворения мира? Итак, какой сейчас год по календарю от сотворения мира? Шестой. Что такое дендерские зодиаки? Что такое дендерские зодиаки? Вопрос седьмой. Как называется племя, в котором неизвестная планета снимала свой фильм «Возвращение к папуасам»? Как называется племя, в котором мы снимали свой фильм «Возвращение к папуасам»? Каково происхождение, этимология слов «шаман» и «шамбала»? Каково происхождение слов «шаман» и «шамбала»? Девятый вопрос. Сколько созвездий насчитывают современные астрономы на земном небосклоне? Сколько созвездий насчитывают современные астрономы на земном небосклоне? И последний вопрос. Когда и кто выдвинул и обосновал гипотезу о строительстве египетских пирамид из геополимерного бетона? Итак, когда и кто выдвинул и обосновал гипотезу о строительстве египетских пирамид из геополимерного бетона? Итак, всего 10 вопросов, и мы ждем ответы на эти вопросы по адресу 125-040, Москва, Радио России, «Неизвестная планета», и через наш сайт neplaneta.ru. Свои ответы отправляйте, пожалуйста, до 1 февраля 2003 года. На этом я прощаюсь. Это была передача «Неизвестная планета», и я, автор и руководитель проекта «Неизвестная планета», Андрей Мартынов.
Каждое воскресенье в 11:10 на Радио России программа «Неизвестная планета».